Вперед, вперед, не ведая преград, сквозь вихрь и град, и снег, и непогоду, ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед, вперед, куда глаза глядят.
Дорогие друзья полуношники, добрый вечер, доброй ночи. Начинаем, соответственно, отвечать на многочисленные вопросы. Я решил сегодняшнюю лекцию сделать на довольно неожиданную тему. Получил я 3 предложения поговорить о Фрейде. О Фрейде как о писателе. Дело в том, что остальные, я попытаюсь, конечно, ответить на какие-то вопросы, касающиеся современной западной литературы и, естественно, современной отечественной. Но, понимаете, все-таки большинство авторов, которые вами предложены, и о которых я до сих пор по разным причинам не говорил, они мне чужды, они мне не особенно интересны. И я поэтому, я говорил уже про Филиппа, Филиппа Рота и Филиппа Дика, которых я при всем желании не смогу подробно объяснить, потому что сам не до конца понимаю, что там особенного. Я понимаю, что это прекрасные литераторы, но они как-то не затрагивают моих интересов, моей души. Большинство современных авторов, которые у вас упомянуты, безусловно, они заслуживают доброго слова, но либо я не знаю, либо не понимаю, если до сих пор о них ничего не было. Почему я решил все-таки поговорить о Фрейде? Во-первых, это важный для сегодняшнего дня извод научной прозы. А во-вторых, Фрейд, если бы и получил Нобелевскую премию, а он был вечный номинант, его, по-моему, 30 раз номинировали, если бы он ее и получил, то, скорее всего, как Бергсон, как писатель. А это и есть такой хитрый ход, когда Нобелевскую премию нельзя дать по основной дисциплине. Кому-то там, допустим, идеи Фрейда казались недостаточно доказанными или слишком экзотическими, мало ли. А прекрасная есть возможность наградить его как писателя, потому что писатель он как раз совершенно исключительный. Я помню, как в свое время книга «Случай человека-волка» меня просто захватила. Я уже не говорю о толковании сновидений, о тотеме и табу. Фрейд – один из очень немногих в мировой литературе ученых, который умел не просто убедительно, но увлекательно рассказывать о своей работе. Поэтому давайте поговорим сегодня о нем и об основной идее модерна, которую Фрейд собой как раз и олицетворяет. Очень много вопросов, как я отнесся к фильму «Марии Певчих». Честно говоря, фильм «Марии Певчих» меня насторожил, прежде всего, своей эстетикой. Это действительно, как все уже написали, могло быть показано по каналу НТВ. Очень много гробовой музыки, такой мрачной, да, мрачной разоблачительной стилистики. Само название «Предателей» несколько отсылает к стилистике советского разоблачительного док-фильма 70-х годов, где речь пошла бы об отъезжантах, о релокантах, об эмигрантах. Вы знаете, очень принято было снимать о том, как плохо за границей всем эмигрантам и как они жаждут вернуться. Вот такой фильм «Предатели», он в той стилистике был бы сегодня, значит, тоже, кстати говоря, более чем востребован. Ничего абсолютно не изменилось. Еще периодически показывают «Драку пауков в банке». Я не вижу большой разницы между фильмом «Иноагенты» Аркадия Мамонтова, я целиком его, естественно, не мог смотреть, но краем глаз-то посмотрел, и фильмом «Предатели». Это вот если говорить об эстетической стороне вопроса. Ну, а если говорить о, так сказать, нравственно-разоблачительной и о теоретической, то, понимаете, у меня свой угол зрения на это. Не очень популярный и явно многими неразделяемый. Такой моя позиция, она, как всегда, довольно, в общем, экзотична. Но я не считаю, что дело в коррупции. И проблема современной России, и проблема России вообще, она не в том, что кто-то обещал свободу и демократию, а вместо этого занялся личным обогащением. Она в том, что история России не меняется 8 веков. И поскольку нет сознательного усилия ее изменить, то она проходит через одни и те же стадии. Стадию воровства, стадию вертикальной мобильности, короткую, оттепельную. Стадия вертикальной мобильности почти всегда переходит в разворовывание. Тут, кстати, вот любопытная вещь. Знаете, я об этом почему говорю, потому что мне пришлось об этом думать в последнее время. Да и вообще, ну, как-то я честный преподаватель, и всякий раз, как я определенный период преподаю, я серьезно перечитываю литературу по этому вопросу. Вот я перечитал Гоголя позднего. Я мог бы, пожалуй, сделать отдельную, как-нибудь, может быть, и сделаю ее, отдельную лекцию по выбранным местам из переписки с друзьями, именно потому, что это первая книга в русской литературе, потом по этим же лекалам был написан Обломов. Первая книга в русской литературе, которая не столько высказывает мысль, сколько транслирует состояние. Действительно, с помощью простых и, скорее всего, интуитивно найденных приемов, ну, там, определенные повторы, хождение мысли кругами. Это, наверное, книга, которая вводит читателя в своеобразный транс такой гипнотический. Она доказывает ему мысли столь абсурдные, что, в принципе, поверить в них, запомнить их, проникнуться ими можно только в полусонном состоянии. Но это как сон Обломова, где я тоже люблю я показывать студентам, как на простейших приемах, даже на повторах, на отрицаниях, на ритмических каких-то фигурах, читатель вводит в такое состояние, когда он поверит всему. Примерно так и здесь. Выбранные места транслируют состояние, во-первых, полусонности, апатии, такое зыбкое состояние прокрастинации, когда ты понимаешь, что ты должен что-то сделать, и сделать этого не можешь. Ну, как Гоголь, который понимает, что надо писать, и писать нельзя и не хочется, потому что нечем. Но второе состояние – это подспудная страшная тревога, постоянный ужас, страх. Соотечественники, страшно, с этих слов начинается книга, и они идут там лейтмотивом, рефреном. Как бороться со страхом, как бороться с гневом. И все время подспудные ощущения дикой внутренней зыби, дикого страха. Вот в это состояние книга вводит. Иное дело из позднего Гоголя, гораздо более спокойно написанное, авторская исповедь. Я, кстати говоря, разные исповеди дал студентам для сравнения. И вот одна девочка замечательно сказала: «Блаженный Августин разговаривает в исповеди с Богом, Руссо – с современником, Толстой – с читателем, а Гоголь – с самим собой». Гоголь разговаривает из найденной им точки равновесия. Он, наконец, нашел единственного собеседника, который будет его выслушивать до конца. Он начал книгу как попытку самооправдания, как попытку разговора с читателем. Очень быстро ему это перестало быть интересно. И он перешел на гораздо более важную тему. Он пытается объяснить, почему в России никому ничего не хочется делать, и особенно не хочется ему дописывать. И вот там есть одна, на исходе где-то примерно первой трети, там есть одна поразительная мысль, на которую мало кто обращал внимание. Гоголь говорит: а в России меня все время упрекают в том, что я не люблю простой народ, что я отношусь к нему оскорбительно. Ну, господа, ну неужели я посмел? Да как же это возможно? Я восхищаюсь простым народом, и мало кто о простых хлебопашцах сказал более уважительные и более, чем я, выстраданные слова. А не люблю я тех людей, которые, выйдя из простого народа, не стали ничем. Более всего не люблю я людей, которые отстали от своего корня, но в развитии своем не стали аристократией, не достигли никакого другого нового уровня, которые остались подвешенными между небом и землей. Ну, если переводить это на более современный язык, речь идет о людях, которые поднимались в вертикальном лифте, но поскольку вертикальный лифт ходит очень ограниченное время, ну, только в период оттепели, соответственно, они в этом вертикальном лифте застряли. Вот Фазиль Искандер говорил о том, что в России есть никакой наукой неучтенный класс. И этот класс, кстати, есть во всем мире, но он не имеет названия. Джилос называл это новым классом. Это, в общем, люди, занятые ничем. Это чиновничество, бюрократия. Это огромный слой людей, которые сами ничего не делают, а другим не дают, мешают. Это слой людей, которые вышли, грубо говоря, из низшего социального слоя, из пролетариата, из крестьянства, из регулярно работающих людей, но не успели подняться в тот слой, у которого тоже есть свой моральный кодекс и своя ответственность. Потому что у аристократии, вы можете ее ненавидеть, вы можете ее проклинать, но у нее есть своя ответственность и свои принципы. Как раз аристократия – это люди с правилами. Нравятся нам эти правила или нет. Так вот, огромная проблема России в том, что в ней вертикальная мобильность оказывается недолгой и половинчатой. Люди отрываются от пролетариата, вообще от труда, и не становятся аристократами, ответственно решающими судьбу страны. Они в результате повисают навеки в пространстве тотальной социальной безответственности. И они становятся чиновничеством, которое ничего не решает, ничего не делает, ни за что не отвечает и всем мешает. Вот я боюсь, что это мнение Гоголя самое точное. И вот тот слой людей, который не несет никакой ответственности, который из одного кодекса вырос, а до другого не дорос, вот этот слой людей в России, по-моему, болезненно разбух. Из него же образуются потом силовики. Я думаю, что вообще большинство гуглевских диагнозов, диагнозов, поставленных у позднего Гугля, они в большинстве своем верны. Проблема только в том, что нету времени это читать, не доходят руки, да, в общем, и скучноват поздний Гугль. У него все-таки действительно трудно представить книгу более безблагодатную и более отдающую безумием, чем «Выбранные места». А вот «Авторские исповеди» и «Размышления о литургии» – это книги, из которых многое можно почерпнуть. Ну, не книги, а, собственно говоря, статьи. Неужели один не выходит больше на живом гвозде в звук? Нет, выходит. Почему? По четвергам все как положено. Я записываю и выкладываю. Проблема только в том, что я вот ровно в тот момент, когда вы это смотрите, я дочитываю лекцию. Поэтому мне, по всей видимости, вернуться в прямой эфир, ну, удастся не раньше мая, когда у нас прекратится прямой эфир преподавательский. Прошу напомнить новому поколению 30-летних, с 91-го года 40 лет еще не прошло. Саш, вы же понимаете, что метафора 40-летнего хождения по пустыне не во всех обстоятельствах применима. Я, конечно, очень хотел бы думать, что к 2031 году все изменится, но все равно, это, понимаете, если бы это было хождение по пустыне с какой-то осмысленной целью, то ведь это опять хождение по кругу. Я не думаю, что все зависит от пресловутых 40 лет. Иное дело, что вот в этом конкретном случае 40 лет могут избыться, потому что, как мне представляется, 30-е годы в развитии России и в развитии мира будут сопоставимы разве что с ранними 60-ми. Такое это будет счастливое время, такое это будет огромное облегчение. Это будет время колоссальной коллективной работы, переучреждения, перерассмотрения огромного количества принципиальных вещей, действительно важных. Россия вступает в абсолютно новый период, и мир вступает в него. После путинской вот этой такой отрыжки, после путинского Юлиано-отступничества, после путинской войны, в которую, которая едва не оказалась для мира последней, будет огромное облегчение, огромный стремительный прогресс. Люди истосковались по реальной работе, людям надоело доносить и бояться доносов. Людям надоело жить в атмосфере, когда каждое слово перетолковывается превратно. Мы доживем, конечно, они успеют это сделать, они объявят экстремистами всех. Это совершенно очевидно. И экстремистами, и террористами. И я как раз хотел сказать, что объявление террористами Берковича и Петричук – это пробитие очередного дна, но это как раз вещь предсказуемая. Здесь подлость главная в том, и мерзость в том, что это сделано до суда и перед судом, и как бы это влияние на суд, что само по себе абсолютно беззаконно. Но поскольку уж действительно мы живем в такое время, когда удивляться ничему не приходится, то это просто, ну, еще один кирпич в стене, еще один камень, сброшенный с горы. Вот люди до такой степени устали от мерзости, от проявлений мерзости. Душа ведь по природе христианка, Тертуллиан здесь глубоко прав, и людям всегда неприятно гадить, людям неприятно делать подлости друг другу. Это такая, ну, на уровне рефлекса. Совесть можно, конечно, упразднить. Нельзя упразднить физиологию. Ведь даже преступление и наказание, вопрос ставится, так сказать, в моральной плоскости, а ответ на него дается физиологической. Раскольников физически раздавлен. И думаю, что после вот этого периода дружного и коллективного насилия над страной и над собой и насильственного делания мерзостей, потому что человек по природе своей к этому не предназначен, настанет период 30-х, период огромного, с одной стороны, расслабления, потому что прекратится вот эта идиотская необходимость постоянно бояться, а с другой период огромного интеллектуального и духовного напряжения. Потому что после гражданской войны всегда хочется штык воткнуть в землю, а в руки взять лопату. Или, по крайней мере, любое другое орудие труда. Труда, а не репрессии. А таково мое мнение о ближайшем будущем. Много вопросов о Кате Гордеевой. Я не смотрю в основном интервью Кати Гордеевой, меня они не интересуют. Дело в том, наверное, что сейчас прекратились они. Я не хочу ей вслед кидать камень, но я все время чувствовал какую-то колоссальную фальшь во всем, что говорит она, и, соответственно, что говорят ее герои. Такая псевдоискренность, такой надрыв, такое общество взаимного благоговения. Ну, я не могу это смотреть. Честно говоря, мне и Дудя смотреть скучновато, но это мне совсем скучно, совсем невыносимо смотреть. Согласен ли я с тем, что вот жанр многочасового интервью уходит в прошлое? Ну, наверное, потому что большинству людей сегодня элементарно нечего сказать. Потому что, понимаете, на том уровне поверхностном, на котором люди реагировали сначала, ну, они выскребли все, уже здесь ничего не добавишь. А для более глубокой аналитики, ну, который занимался в свое время Янов или сейчас занимается Сонин, а для аналитики метафизической, там, ну, как у Десницкого, людям надо все-таки немножко драсти. Им надо, во-первых, воспитать аудиторию, а во-вторых, людей, которые на это способны, очень немного. Вот то, что говорит Шамолин, профессиональный антрополог, или то, что делают там профессиональные социологи, экономисты или богословы, вроде Бумейстера, это нужно, по крайней мере, что-то знать. А время многочасовых интервью со светскими персонажами, да, мне кажется, оно прекратилось. Сейчас время такого более глубокого и более субъективного анализа. Я подхожу к этому анализу со стороны литературной, кто-то со стороны экономической, кто-то со стороны религиозной. Но для этого богословие, литературу и экономику надо знать. Хотя бы на моем уровне знания литературы. А я знаю о литературе вообще-то все. Как она делается, как она существует. Есть отдельные имена, которых я не знаю. Но, в общем, литература – мой огород, как Пушкин сказал про летний сад. И я в этом огороде чувствую себя довольно свободно. Нету ничего в литературе, чтобы я не умел. Другой вопрос, что я не все это умею на уровне должном. А я не жду от самого себя каких-то гениальных свершений. Но я в литературе дома. Я, конечно, не могу по-розновски сказать «литература мои штаны», просто потому, что, когда я представляю себе штаны Розанова, как-то меня с души воротит. Но литература – это мое дело, мое ремесло. Я в литературе дома. Вот человек, который также дома в экономике, в богословии, в истории, как Идельман, такой человек сегодня может давать комментарии. А комментарии остальных людей, на мой взгляд, как-то утратили актуальность. Или это надо быть настолько значительной личностью, как Алла Борисовна Пугачева, которая, кстати, тоже гениальный профессионал своего дела, и я ее поздравляю от души. Думаю, что 80-летие она будет отмечать в Москве. И не потому, что она пойдет на сотрудничество с режимом, потому что режим никакого не будет. Есть идея, что музыкальные предпочтения зависят от склада ума и типа восприятия, клавишного или математического склада ума, людей, которые живут мозгом, струнные для людей, которые живут телом, тактильными ощущениями, пианино, яркий свет, операционный, виолончель, дрожащее пламя. Может ли быть такая взаимосвязь? Маш, я никогда в музыке не разбирался толком. И в психологии этого дела тоже. Но одно могу сказать уверенно. Действительно, люди, которые любят виолончель, образуют такой тайный карас. Считается, что виолончель по спектру своего звучания ближе всего к человеческому голосу, что она выражает тайные движения души. Я вот слушать виолончель я обожаю. И люди, играющие на виолончели, это для меня такие полубоги. Это один из моих любимых музыкальных инструментов. Говорит ли это обо мне что-то? Нет, не знаю, не думаю. А во всяком случае, между, так сказать, темпераментом Ростроповича и темпераментом большинства его слушателей и поклонников – бездна. А тем не менее, вот они любят виолончель. Виолончель действительно, ну, скажем так, из моих наблюдений, это инструмент для тех, кому присуще серьезное отношение к жизни. Потому что виолончель – это инструмент, выражающий скорбь, страсть. Ну, все вещи благородные, серьезные и рассчитанные на интимное проживание, а не на поверхностную эмоцию. Фортепиано, ну и опять-таки вот Толстой говорил, что Шопен – это Пушкин в музыке, потому что он здоровый и светлый. Но мы как раз недавно вот со студентами это объясняли, какая музыка нам нравится и почему. И я вот говорю, кто как понимает там шопеновский 64-й вальс, второй. И одни говорят, это поразительная скорбь, это тоска, наверное. Другие говорят, это легкая элегическая печаль. Третье – это веселье, бал, светская шутка. Но вот то, что можно с таким разбросом, с таким диапазоном понять фортепианную пьесу, казалось бы, говорит о том, что нету никакого единого подхода. Насчет того, что фортепиано – это свет операционный, я, конечно, согласиться не могу, потому что и фортепиано бывает разное. Бывает фортепиано Рихтера, а бывает фортепиано Горбачука. Но, наверное, фортепианную музыку все-таки, по моим наблюдениям, больше любят люди рационального склада. Объяснить это я не могу никак. Органную музыку больше всего любят люди глубокого религиозного мышления. Видимо, потому что орган – это нечто столь сложное по технике, по управлению, по огромному обилию звуков и тонов и оттенков, что только человек, воспринимающий мир в его прекрасной сложности и цельности, человек религиозного мировоззрения, способен по-настоящему понимать органную музыку, как понимал ее Хармс, например. Он больше всего это любил. Как вы относитесь к Салли Руни? Нам кажется, что Руни относится к героям сочувствием, препарирует их умно, это успокаивает и примиряет. Знаете, насколько я как бы сложно отношусь к роману «Обыкновенные люди», настолько я обожаю картину. И не только потому, что там два фантастически обаятельных актера. Я даже не знаю, кто из них мне больше нравится. И не только потому, что там ну, великолепные любовные сцены, а я должен вам сказать, что снимать любовные сцены еще труднее, чем писать. Кстати, с моей точки зрения, Салли Руни плохо пишет эротические эпизоды, и когда там герой про героиню говорит, что она вся белая и мягкая, как тесто, ну, это просто, ну, очень плохо сказано, да, и неинтересно. А вот когда это снимается, когда они играют, да, это, да и вообще фильм мне нравится гораздо больше романа, но это еще потому, что я хотел подчеркнуть еще разницу между обыкновенными людьми Джуди Гест и нормальными людьми из Салли Руни. Вот насколько у Джудит Гест роман был написан, я бы сказал, и нервно, и сложно, и экспрессивно. Настолько нормальные люди Салли Руни, normal people, в отличие от ordinary people, настолько нормальные люди Салли Руни написаны подчеркнутой нейтральной и бедной лексикой. Но вот этот, я нашел его фамилию, Пол Мескал, а Дейзи Эдгар Джонс, я помню как-нибудь уж и сам. Дейзи Эдгар Джонс – это совершенно очаровательное существо. Ну и он, конечно. Они, понимаете, они сумели сыграть изумительный роман, роман, которого нет у Салли Руни, который ей слабо было написать. Они это придумали и прочувствовали. Они сыграли изумительный роман двух изгоев, двух застенчивых людей, которым есть о чем разговаривать, но им страшно трудно друг с другом. И они стесняются друг друга, и они боятся быть вместе, и боятся собственного счастья, и в результате ломают его. При том, под идиотскими предлогами, по самым случайным причинам, именно потому, что они боятся. Они расстаются нарочно, потому что боятся, что иначе мир их разлучит. И вот эта трогательная уязвимость двух сложных, нормальных людей в ненормальном мире, это, конечно, не Салли Руни придумала, а, конечно, это сделала действительно, так сказать, Хэти Макдональд, и это там еще, да, Ленни Абрамсон сделала это, два режиссера. Но то, что получилось в фильме, мне нравится больше, мне это симпатичнее. И потом я не могу не отметить того, что вот это тоже очень редкая вещь в современном кино. С этими героями хочется рядом быть, хочется с ними жить. А чтобы вот с героями фильма хотелось бы, нет, этого я далеко не думаю. Они, наоборот, вызывают у меня даже некоторое... отторжение. Ну, может быть, потому что они, как всегда положено в романе, видят себя изнутри. В чем безусловное преимущество Салли Руни, почему вообще Салли Руни хороший писатель? Вы же понимаете, да, что мировую славу, экранизации, бесконечные переводы просто так человек не получает. Это все-таки для этого что-то надо уметь делать. Ее бесконечная привлекательность как писателя в том, что она не боится выходить на темы реальные, реально волнующие, так сказать, современного человека. И, конечно, еще что есть у Салли Руни, это прямота выхода на тему, немногословие, лаконизм определенный, даже на грани минимализма, я бы сказал. Это, понимаете, вот сейчас сложную вещь я попробую сформулировать, но попробую, тем не менее. Семейная жизнь, как она есть, если она не настолько, если она не настолько, скажем, идеальна, как вот иногда бывает, когда люди сходятся по полной любви и по полному безумному сходству, такое бывает, я это видел, я в этом участвовал, я знаю, что это такое. Но во всех остальных случаях семейная жизнь – это непрерывное испытание, поиск решений, сложнейший комплекс проблем, взаимных уступок, взаимного шантажа. Ну, в общем, это трудная вещь, понимаете, трудная и в огромной степени трагическая. Поэтому, и, кстати говоря, столько замечательных, сложных и трагических книг на эту тему. Для того, чтобы об этом говорить, нужны как минимум два качества. Во-первых, абсолютное бесстрашие самоанализа. То, вот, чем силен Фрейд. Потому что самоанализ, самоконтроль – основа модернизма, основа модернистского сознания. И надо уметь о себе понимать, о себе знать все. Тогда у вас есть шанс и прожить семейную жизнь достойно, и написать о ней достойно. Но есть второе условие. Надо обладать мягкой, человечной, но все-таки очень соленой иронией. Иронией очень одновременно и мягкой, и безжалостной. Я почему об этом говорю? Потому что я прочел книгу, которая меня, ну, я не могу сказать, что она меня, так сказать, глубоко перепахала, но она мне жутко понравилась. Я могу ее всем рекомендовать. Есть такой Пол Муррей, ирландский писатель, более всего известный романом «Смерть Скиппи». Я его не читал, но мне его очень хвалили. А я по чистой случайности купил давеча его роман «The Bee Sting» – «Жало пчелы», или, как его назвала Катька, тоже его прочитавшая, «Жалко у пчелки». Вот это, пожалуй, точнее всего передает суть романа. Это история ирландской семьи, абсолютно типичной, абсолютно депрессивной, с абсолютно ирландскими проблемами, всечеловеческими, в абсолютно типичном городке современного мира, где все друг друга знают. А она начинается, эта вещь, с того, что один мужик поубивал всю семью, и продолжается тем, что вот все готовы друг друга поубивать. Но этот роман, ну, просто на уровне языка. Понимаете, и почему я всем безумно рекомендую книгу. Он написан и с колоссальной насмешливостью, и с колоссальной нежностью. Ну, там речь идет об одной вот семье Барнсов, где двое детей, и у них свои проблемы. Это, понимаете, как бы это что-то случилось хиллеровское, написанное, может быть, менее талантливо, но, во-первых, на современном материале, и, во-вторых, с гораздо большей добротой и сентиментальностью. Вот эта книга такого нежного отвращения, нежной брезгливости, ну, что-то вроде вот запаха родного дома. Это там замечательно, замечательно передано. Я уже не говорю о том, что там совершенно потрясающая героиня Кэсси, очаровательная, одна из лучших героинь в современной прозе. И, собственно, все их разговоры, все их там переживания, не знаю, этот роман уже успел какие-то, вот я вижу, открыл я, какие-то премии уже успел получить там, да. Он написан с поразительной простотой, но при этом с таким хирургическим умением попадать точно в болевые точки. Жалобщи. Там почему укус пчелы? Потому что когда героиня начинает разматывать причины своих семейных неудач, она вспоминает, что все было предопределено укусом пчелы в день бракосочетания. То есть уже одна эта мысль может вам дать представление о том, в духе чего написана книга. Ну вот, кстати говоря, если дело дойдет до перевода когда-нибудь, то название «Жалко у пчелки» оно чрезвычайно уместно. Вот. Это, ну, конечно, Салли Руни так не напишет, но хотя бы потому, что она младше, потому что у нее опыт меньше. Просто уж Мюррей, ему полтинник в этом году, он исключительно умный писатель. Очень действительно талантливый, продвинутый человек. Но и депрессивный в меру. Кстати, он написал для детей, тоже хорошая школка, насколько я понимаю. А я думаю, что вот попыток нового взгляда на семью начнется новая социальная проза. Может быть, потому что именно самое трудное, самое ответственное, самая мучительная тема сегодня – это тема семейная, и от нее никуда не уйти. Если грань между условными добром и злом так тонка, что человека с доброй стороны легко перетащить на злую, может быть, и в обратную сторону это работает, со злой на добрую. Мне сложно с этим согласиться, но я бы хотел. А, Виталий, это как раз легко. Человек со стороны зла на сторону добра перескакивает с поразительной скоростью и по очень прозаическим причинам. Я помню историю с Заримы Мужахоевой, там, правда, очень трудно разобраться, где правда, где миф. И действительно ли Зарима Мужахоева передумала совершать теракт, или она была, как некоторые думали, такой вот черной фатимой. Трудно очень сказать, что она вообще была за человек, и что там у нее делалось внутри. Мы вряд ли когда-то уже узнаем всю правду об ее, так сказать, бурной биографии. Но одно мы узнали точно, что когда она увидела кофточку с золотым пояском и поняла, чего она всю жизнь была лишена, она передумала взрываться, передумала совершать теракт. Это был такой, ну, как бы сказать, такой нарратив, такая мифология была придумана. Я в эту мифологию могу поверить, потому что я практически не верю в то, что человек способен там движимыми чувствами добрыми внезапно, да, перескочить из террористов в консюмеристы. Но что человека может остановить сожаление о бездарной и тяжело растраченной жизни и о том, что он сейчас погибнет, ничего не испытав, я думаю, да, консюмеризм легко пересаживает на сторону добра. И это, ну, конечно, мне скажут, что это не лучший стимул. Да, а вы знаете, лучший. Или, вот понимаете, тоже вечный вопрос. Говорят, что это первым мне Вознесенский сказал, кстати, Зою Борисовну Богуславскую поздравляю со столетием, превосходный юбилей, дай бог здоровья и долгой жизни. Дело в том, что вот Вознесенский говорил, на нас все время смотрели, и это делало нас несколько более уязвимыми. Нам труднее было сделать подлость. И поэтому нам приходилось вести себя хорошо. Вообще человек, на которого смотрят, человек, который находится под прицелом множества взглядов, множество камер, в том числе камер слежения. Человек, за которым наблюдает множество поклонников, у него как-то вообще лучше обстоит дело обычно, ну, с самоконтролем, с совершением добрых поступков, с благими намерениями. Просто потому, что когда на вас смотрят, вам труднее. И тот же Вознесенский говорил, улыбайтесь, на вас смотрят ваши враги. Об этом всегда надо помнить. Я думаю, что перетащить человека на сторону добра с помощью низменных стимулов, вроде тщеславия, вот vanity такой, да? Сложный синтез тщеславия и самолюбия, и блеска, лоска, vanity fair, ярмарка тщеславия. Я думаю, что и такие механизмы, как тщеславие, и такие механизмы, как эгоизм, они работают. Человек обычно совершает добрые дела из эгоизма. Не из разумного эгоизма, о котором говорил Чернышевский. Не из расчета, а из каких-то довольно примитивных стимулов. Ну вот, все-таки спасай чужую жизнь, спасешь свою, как называется один из рассказов Фланнери О'Коннор, это пословица, не лишенная смысла. Я часто видел людей, переходивших на сторону добра по корыстным или таким тщеславным мотивам. Я способен это уважать. Я склонен это уважать. Мне самому стыдно, но ничего не поделать. Кстати говоря, большинство хороших поступков в моей жизни я совершил по мотивам, ну, довольно низменным. Но, наверное, этот низменный мотив лучше, чем из высоких соображений делать мерзости, как делают очень многие. И оправдывают эти мерзости высокими целями. Благими намерениями мы все знаем, что вымощено, да, и куда. Значит, Елена Гурова. Я не настолько знаю Елену Гурову. Я помню, я даже поверил как-то в ее миф о том, что ее книга посвящена памяти ее сына. Сына никакого не было, она выдумала его. Елена Гуро – такая переходная фигура, типичная декадентка, поэтесса и прозаик, автор таких сочинений тоже промежуточного жанра, стихотворений в прозе и рисунков. Мне никогда ее произведения не нравились. Больше всего мне нравится одна ее строчка «Мы все танцуем под барабан строгого господина», из которой Шкапская, вот действительно одна из любимых моих поэтесс, сделала название своей книги «Барабан строгого господина». Я понимаю, что Елена Гуро – это очень хорошие стихи, иногда поразительные по чувству, очень пронзительные, очень сентиментальные. Но почему-то меня это не тронуло совершенно, хотя я могу это оценить со стороны. Мне кажется, ей не хватало какого-то одного шага, чтобы стать гениальным поэтом. Ну и это из раннего футуризма одна из самых трогательных фигур. Ричард Братиган. Мне кажется, что, так сказать, лучшее, что Братиган оставил в мировой культуре, это написанную о нем книгу Херцберга «Юбилей Хичхайкера». К этой книге я возвращаюсь очень часто. Вот она у меня на полке стоит. Я думал ее перевести и не теряю этой надежды. Ну, некому издавать сейчас. Просто эта книга, понимаете, проза самого Братигана, она меня оставляла в значительной степени холодной. А вот действительно гениальная хроника его жизни, его, вернее, хроника последних лет американской поп-культуры. Вот это, наверное, меня гораздо больше трогало. И потом, действительно, Братиган – это же скорее символический персонаж. Он не для того, чтобы его читать. Он скорее для того, чтобы его любить, за ним следить, ему умиляться. Я не думаю, что в «Арбузном сахаре» можно действительно всерьез читать. Я не думаю, что «Ловля форели в Америке» действительно великое художественное достижение. Причем там речь идет обо всем, кроме ловли форели. Это такая фигура стернианского плана, и Стерн тоже говорит о чем угодно, кроме избранной им темы. А у него есть очаровательные стихи, у него есть замечательные рассказы, очень смешные. Но лучшее, что все-таки он сделал, это его жизнь. А не его самоубийство, вот когда он застрелился там, и потом его нашли уже полуразложившимся, жуткая совершенно история. А мне кажется, что его жизнь великолепна каким-то, ну, как бы сказать, гордым пренебрежением к любым рациональным поступкам. Вот если угодно так. В принципе, некоторые его вещи я читаю с большим удовольствием. Ну, как, например, в той же «Ловле форели», там есть прелестные и смешные отступления. Это все, как сказал Мандельштам, из горячечного бреда одних отступлений. Но при этом вот главное, что меня умиляет в нем, это его такое легкое, насмешливое и при этом глубоко интимное, глубоко трагическое отношение к жизни. Вот иногда легкость и трагизм сочетаются, и в нем они сочетаются. Но и Хьюрсберг, понимаете, автор «Падшего ангела», более известного как «Сердце ангела», Хьюрсберг же, он всю жизнь мечтал таким быть. Я, кстати, его очень люблю его роман «Маньяна». Лучшую, по-моему, книгу о Мексике, кроме «Боланьо». А люблю у него еще вот этот роман про фантастическую эту книгу про клетки мозга, про направленную эволюцию мозга, забыл, как называется. У него все хорошо. Но Хьюрсберг был человек, понимаете, да, про этот самый, про Эдгара По, у него замечательный роман про Америку 40-х, 1800, готический такой. Но мне представляется, что Хьюрсберг всю жизнь хотел быть очень серьезным. Он и был серьезным писателем. И отношение его к жизни было несколько тяжеловесным. Он поэтому, кстати, о Братигане написал такое тяжеловесное произведение, там 800 страниц, а Братиган прожил 49 лет. И через его жизнь, через призму этой почти отсутствующей, почти призрачной жизни – а Хьюрсберг рассматривает всю американскую культуру последних там 50 лет 20 века, в течение его второй половины. Он очень был основательный, тяжелый, серьезный, такой скандинавский, даже на лице его это написано, в прекрасном, строгом лице. А Братиган был такой воздушный шар. И вот это, если угодно, такая книга о зависти кирпича к воздушному шару, наверное. При том, что продиктована она самой горячей любовью. Но я тоже, всегда будучи человеком такой тяжеловесной отличнической основательности, всегда безумно завидовал людям, которые живут легко. Людям, которые парят, прыгают, как пузырь. Может быть, даже если это легкость кажущаяся. И «Сунарик Кабавата», Кабавата я не читал. То есть читал очень мало. София Парнок. А что касается Софии Парнок, вот то, что мы о ней знаем сегодня, главным образом это ее гомосексуальность. Но вот если Кузьмин гораздо шире этого своего мифа, И, в общем, Кузьмин, как в известном анекдоте, мы можем смело сказать, дорог нам не только этим. Этим тоже, и этим обеспечен огромный интерес к нему в современной культуре всего мира. Но все-таки Кузьмин не только гомосексуалист и не только к этому сводится. Я думаю, в творчестве Парнок гораздо большую роль играет ее лесбиянство, и из этого она сделала целое мировоззрение, целый авторский миф. И она во многом к этому сводится, при том, что она талантливый поэт, талантливый, остроумный, но, мне кажется, опять-таки, в полной мере не осуществившийся. Вот насколько я люблю Кузьмина и насколько я глубоко ему сострадаю его страшной жизни в 30-е годы, когда он вынужденно отказался от всего легкого, роскошного, прелестного, что составляло его круг и составляло его повседневный календарь. Когда он вынужден подёнческие переводы делать, когда он не печатается вынужденно, когда уехала большая часть друзей. Настолько, вот, честно говоря, Парнок, или, как некоторые говорят, Парнок, некоторые все-таки некоторое недоверие есть у меня к этой фигуре, потому что, может быть, потому же, почему в конце концов к ней охладела и Цветаева. Там слишком много выстраивания личного мифа, слишком много эстетизма, и, ну, и мне лично не достает еще такого художественного новаторства. Мне кажется, что ее поэзия, проза я не знаю совсем, мне кажется, что ее поэзия довольно традиционна, довольно архаична, даже лексически. Она, мне кажется, какого-то шага, опять-таки, не сделала в первый ряд. Ходосевич. Что касается Ходосевича, то вот бы о ком в идеале, конечно, лекцию прочесть, но у нас сейчас пошли авторы в основном европейские. А мое отношение к Ходосевичу менялось довольно сильно, от активной нелюбви до глубокого уважения. Я знаю о нем такое замечательное высказывание, что это поэт для тех, кто не любит стихи. Это не совсем так, конечно. И проза его кажется мне великолепным образцом. Нет, Ходосевич, конечно, поэт очень яркий, и, по крайней мере, три его последних книги, и он очень многое высказал вслух, и в его случае как раз архаика, подчеркнутая поэтического слога, она работает, она взрывается по контрасту со сложными, серьезными темами, со сложным подходом к современности, который у него есть. Очень многие вещи он назвал по имени. Конечно, до первого ряда поэтического он по многим параметрам, мне кажется, не дотягивает, но во втором ряду место его прочно. Кроме того, мне кажется, что у Ходосевича в лучших стихотворениях замечательная работа мысли. При том, что поэтов, умеющих думать, в России всегда традиционно было мало. Поэтов, которые бы умели развивать мысль в стихах и проводить ее через несколько сложных эволюций. А что я больше всего люблю у Ходосевича? Ну, наверное, балладу там, причем обе баллады. Одна «Сижу озаряемый сверху, я в комнате круглой моей». А самая, пожалуй, любимая, это все-таки «Мне невозможно быть собой». «Мне невозможно быть собой». «Мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой идет без руки в синема». Это стихотворение высочайшего качества. Просто стихотворение невероятно исповедальное и сильное. И, конечно, немножко демоническое. У Ходосевича был этот налет демонизма, но он с большой, как бы с большим достоинством эту маску носил. О творчестве Юрия Коваля и в романе «Суэрвейр». «Суэрвейр» не самый сильный роман Коваля. У него, наверное, «Недопесок» самое такое отважное и радикальное произведение. Сейчас он вышел не так давно с потрясающими комментариями Ликманова, Лейбова и третьего автора, не помню. Кстати говоря, пользуясь случаем, Олег Ликманова от души поздравляю с выходом изумительной детской антологии «Жирафу снятся облака». Спасибо, Олег. Уже я Шервуду от Ромы передал эту книгу. Она у нас лежит у изголовья. Мы оттуда постоянно что-нибудь читаем. А поскольку знаем буквы, то многое уже читаем сами. Я считаю, что там, конечно, половина не вошла из авторских прав, но та половина, которая вошла, все равно изумительна. Это прекрасная антология. Спасибо большое. Что касается вот вопроса о суе-вуере, мне кажется, что суе-вуер, Коваль слишком долго мечтал об этой книге. Вот бывает феномен первой книги, в которую автор пытается вместить все, что знает, а бывает феномен последнего романа, куда он пытается опять-таки, ну, как у Маркса в последней книге, она так называется, последняя книга, пытается все собрать, что у него на уме. Я небольшой фанат такого жанра, и мне кажется, что Коваль лучшие свои вещи написал, ну, как бы между. В конце 70-х, в начале 80-х. Самая лучшая, самая легкая лодка в мире, которую я бесконечно читал и перечитывал 12 лет, потому что она мне казалась, ну, как бы настолько близкой внутренней, просто гениальной. И ужасно мне нравится «Недопесок», потому что в нем достигнут тот блистательный гротеск советской жизни, которую удавалось по-настоящему только детским писателям, Успенскому и Ковалю. У Успенского тоже, да, там вместе ездили на выезды, вместе решали задачу про грибы. Вот эти задачи про грибы говорят о советской жизни, ее атмосфере сразу больше, чем тысячи других деталей. Вот этот недопесок с этой повести, значит, точнейшими описаниями северного быта, это просто какое-то чудо. Это настолько, она вышла как в обрубленном цензурой варианте. Я думаю, что трогать советскую социальную проблематику только детской литературе можно было. Я думаю, что, кстати говоря, Коваль потому и сбежал в детскую литературу, ему по первым его рассказам все сказали, что вы очень большой писатель, но печатать не будет никто, даже не вздумайте. И он ушел в детскую, и она, как некое гетто, его спасла. Он там спрятался, потому что детской литературе и фантастике, и литературе переводной что-то чуть большее позволялось. Вот, наверное, так. Кроме того, Коваль был гениальным художником, акварелистом, замечательным гитаристом, автором-исполнителем песен.